Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос. Крым.
Добрый день, в эфире программа «Национальный вопрос». В студии работает Анастасия Жукова, и сегодня у нас в гостях Анатолий Исаакович Гендин, председатель региональной национально-культурной автономии евреев Крыма. Сегодня мы поговорим о деятельности национально-культурной автономии евреев Крыма, о том, как евреи чувствуют себя в Крыму, как им сейчас живется, чем живете. Вот расскажите о деятельности вашей общины, вашей региональной национально-культурной автономии. Вообще раньше в понятии законодательственном поле, да, в Крыму не было такого понятия, как национально-культурная автономия, и раньше это была просто еврейская община Крыма, да, там общественная организация. Что поменялось, вот когда в 2014 году вам удалось организовать национально-культурную автономию?
Вообще-то первую нашу организацию мы создали в 1989 году, то есть в следующем году уже будет 30-летие. И через год, в 1990 году, мы выпустили первый выпуск нашей всекрымской газеты «Шалем». И с тех пор мы начали работать. Да, действительно, для нас не было такого понятия, как национально-культурная автономия. У нас были городские еврейские организации и другие национальные, и республиканские, как теперь говорят, региональные. Когда мы вошли в российское правовое поле, то для нас было очень много нового и очень много неожиданного. Потому что, если взять наши контролирующие органы, то их обучали несколько месяцев спецы из российских городов, а мы учились на наших ошибках. Их было, конечно, много, но мы потихоньку вошли и с успехом уже работаем. Открыли первую автономию в Симферополе, потом открыли местную автономию городского округа в Феодосии, и сделали региональную, национально-культурную автономию. Потом мы еще открыли в Керчи. Вот у нас три национально-культурные автономии, которые входят в региональные. Помимо этого, есть еще две национальные автономии, которые сами по себе никуда не входят. Они решили быть сами. Ну, каждая общественная организация может работать самостоятельно. Это Ялта и еще одна в Симферополе. В первую очередь, конечно, мы занимаемся издательской деятельностью. Потому что если мы о себе не скажем, если о нас информации нигде не будет, то о нас никто не будет знать. Поэтому каждый месяц, несмотря ни на что, ни на какое финансирование, ни на какие трудности, мы издаем нашу газету «Шалем», где мы рассказываем о наших местных новостях, о новостях наших организаций в Феодосии, в Евпатории, в Ялте, в Керчи.
То есть, в принципе, очень активно рассказываете о себе вот разными путями, да? И печатная
и
пресса,
радио,
и на радио,
и на телевидение, и своя пресса. Малоизученная тема еврейских колхозов в Крыму. Вот мало кто сегодня знает, что в 30-е годы у нас было несколько десятков еврейских колхозов, которые достигли высокого уровня и даже стали миллионерами. Колхозы-миллионеры.
Ну, в Крыму даже, по-моему, еврейскую автономию собирались создавать, были такие планы.
Там много спорных вопросов.
Да, в 20 веке были какие-то такие.
Но еврейские колхозы были, они очень успешно работали. И мы с историком Готовчиковым Николаем Александровичем издали две книги. Две книги «Евреи-колхозники» про евреев-переселенцев, которые в 30-е годы осваивали степные районы Крыма. Это очень интересная тема. У нас работает молодежь, молодежный центр. Благодаря России мы создали филиал Российского еврейского молодежного конгресса. Он находится в Москве, филиал находится в Симферополе. Наша молодежь активно работает, они собираются раз в месяц и участвуют как в наших общинных мероприятиях, так и по своим программам Российского еврейского молодежного конгресса. У нас работает женская организация. Женская организация у нас работает уже тоже более 20 лет. Кстати, молодежный центр, первый еврейский молодежный центр, мы создали в 97 году. И он с тех пор работал. Сейчас просто была его переформация, и он стал Российский еврейский молодежный конгресс филиалом. Каждую неделю около 20 молодых ребят собирается. У них свои программы, у них свои темы, лидерские темы, образовательные темы, исторические темы.
Насколько знаю, там и коллективы работают на базе, да, там танцевальные, вокальные. как-то
это
активно
есть еще
развивает.
Отдельная организация «Гилель молодежная». Вот у них есть коллективы танцевальные. Когда у нас какие-то праздники, например, мы проводим Дни еврейской культуры, мы без «Гилеля» его не проводим. Они прекрасно представляют наши традиции в танце. Есть еще у нас организация «Хэсэ», там тоже есть молодежная группа. Поэтому молодежных групп у нас много, и все вместе работают. Есть у нас библиотека, еврейская библиотека. Мы ее создали в 1997 году, официально зарегистрировали туда, в Горсовете, как национальную культурную библиотеку. Около 4000 книг. К нам даже приходили в свое время ребята из университета, и которые интересовались еврейской историей, еврейской традицией. У нас очень много литературы, поэтому если кого-то это интересует, пожалуйста, приходите, читайте, узнавайте. Обучайтесь.
Я напоминаю, что у нас в студии Анатолий Исаакович Гендин, председатель региональной национально-культурной автономии евреев Крыма, и говорим мы сегодня о работе этой организации и вообще о жизни евреев в Крыму. Расскажите, пожалуйста, Анатолий Исаакович, вот как вы считаете, как обстоят дела, вот если мы говорим, да, там, про молодежь, как обстоят дела с языковым обучением вообще в Крыму, насколько активно молодежь изучает язык, не теряется ли это, потому что многие национально-культурные общины, они жалуются именно на то, что молодежь забывает язык, да, ну, не все хотят учить, да, там не все знают, не все владеют. Вот, и как в еврейской общине именно с этим вопросом?
Вы знаете, у нас два языка. Язык диаспоры и государственный язык Израиля. Язык диаспоры – это идыш. Он больше похож на немецкий, у них где-то 70% общих корней. А иврит – это уже язык пророков, это государственный язык Израиля. И поэтому в основном те, кто хочет уехать, те, кто хочет дальше продолжить обучение в Израиле, они учат иврит. Языком иврит у нас занимается еврейское агентство «Сахнут». Есть такое агентство, которое раньше активно занималось алией евреев на землю обетованную. А сегодня она занимается образовательными программами и языком. У них есть классный преподаватель Инна Гитис. В свое время она занимала лучшее место среди преподавателей Украины иврита. И поэтому все желающие идут к ней, в ее группу, и обучаются ивриту от начального до разговорного и письменного.
То есть, в принципе, с нуля, да, есть возможность совершенно для любого человека.
Она совершенно бесплатна для всех желающих, имеющих еврейские корни, имеющих право на репатриацию. Ну, как бы это же иврит, поэтому он в первую очередь для тех, это бесплатно, кто хочет в дальнейшем или узнать лучше, или читать литературу на иврите, или продолжить обучение в Израиле. А в Израиле надо знать иврит, надо знать английский, еще желательно знать арабский, можно знать русский.
Ну, это приличный набор. Мне кажется, любой образованный человек должен гордиться таким набором и стремиться к тому, чтобы знать как можно больше.
Можно знать один русский, но если ты знаешь еще иврит, у тебя больше степеней свободы и для обучения, и для работы. Если ты еще знаешь арабский, у тебя еще больше степеней свободы в работе. А если ты еще знаешь компьютер, то это вообще отлично.
Ну, тогда все, золотой специалист. А идиш?
Идиш, к сожалению, он забывается. Язык диаспоры забывается. Наши родители, наши дедушки, наши бабушки на нем свободно говорили. Я в 4 года тоже на нем свободно говорил, потому что обучался у бабушки с дедушкой. А потом меня родители забрали, и когда они хотели в семье, чтобы по секрету посекретничать, и я чтобы не понимал, они переходили с мамой на идиш. Я делал вид, что я не понимаю его. И я был доволен, что я все знаю, в курсе событий нашей семьи.
И долго удавалось так обманывать родителей?
Лет до 7. Потом меня раскусили.
Обман вскрылся. Я напоминаю, что у нас в студии председатель региональной национальной культурной автономии евреев Крыма Анатолий Исаакович Гендин. Говорим мы сегодня о жизни еврейской общины в Крыму. И мы уже пообщались о том, как живет еврейская община, что уже сделано на уровне национально-культурной автономии, сколько у нас их существует. И в следующих частях нашей программы продолжим узнавать еврейскую культуру Крыма.
Национальный вопрос. Крым.
снова здравствуйте. В студии Анастасия Жукова. Мы продолжаем. В гостях у нас сегодня председатель региональной национально-культурной автономии евреев Крыма Анатолий Исаакович Гендин. Мы говорим о жизни еврейской общины в Крыму. Анатолий Исаакович, мы знаем, что активно вы занимаетесь увековечением памяти известных евреев на полуострове, и в частности для этого устанавливаете мемориальные таблички на зданиях, потому что в общем и целом в Крыму очень богатая история, и в том числе еврейский народ внес большой вклад в историю нашего полуострова. Расскажите вот о последних ваших увековечениях и достижениях.
У нас очень много известных людей, которые внесли свой вклад в развитие Крыма, в его культуру, в его науку и защиту их от и освобождение от немецкого фашистского ига. Герои Советского Союза. Горелик Зиновий Самуилович. Он жил на Жуковского, 20.
Это в Симферополе.
В Симферополе, на улице Жуковского, 20 он жил. И там установили мемориальную доску. Очень интересно, что звание Героя Советского Союза он получил, а Золотую Звезду ему вручал в госпитале сам маршал Рокоссовский. И в июне, 23 июня 2014 года, при помощи городской администрации ему установили памятную доску на здании Жуковского, 20. Крейзер Яков Григорьевич, он 51-я армия, освободительница Крыма и Симферополя. Да. Вот. Поэтому 13 апреля 2015 года мы заменили доску, которая была на улице Крейзера 14,
да,
на библиотеке.
Есть улица 51-й армии в Симферополе, да. Да, есть улица Крейзера тоже в Симферополе.
И на улице Крейзера была установлена вот новая доска, потому что старая была 60-х годов, она уже потрескалась и разрушалась. Опять при содействии и разрешении городской администрации и при поддержке наших религиозных организаций мы собрали фонды необходимые и установили эту доску. Все прекрасно знают Фаину Раневскую. Даже молодежь.
О, да, мне кажется, нет ни одного человека на территории бывшего Советского Союза, кто бы не знал Фаину Раневскую, да, и не любил от души. Конечно, интернет пестрит цитатами Фаины Раневской, которые ей не принадлежат зачастую, но в любом случае ее
есть
саму
книга
знаю.
С ее цитатами, афоризмами. Прямо не в бровь, а в глаз.
В любом случае, да, человек был потрясающий.
И мы постарались на 120-летие, которое было 27 августа 2016 года, а 30 августа мы установили мемориальную доску на улице Самокиша, 16. Мало кто знает, что на заре своей юности Фаина Раневская работала.
Начинала карьеру, по-моему, на Симферополе в Крымском русском драматическом театре.
Да, и в Евпаторийском театре, и в нашем театре. Вот первые 5 лет она работала в Крыму. А сейчас проходят, иногда я около доски дежурю на противоположной стороне. Народ проходит, смотрит, читает и задумывается, а как она сюда попала? А что, она в Симферополе была? И вот уже начинается поиск, корней поиска ее истории, и люди знают, что она работала в Крыму.
Действительно, для многих это открытие, вот с кем общаешься.
Действительно.
Это просто очень мало кто в Крыму знает об этом.
В селе Ромашино в годы войны фашисты собрали около 24 человек евреев и детей и сбросили их всех в колодец. И вместе с администрацией Ромашина, это Сакский район, юг наш, восток нашего Крыма, мы помогли им установить мемориальный знак. Большая каменная глыба и мемориальная доска с фамилиями всех погибших. Люди были очень благодарны, что мы приняли.
Всех погибших удалось установить, там известные имена.
Да, да, да. В архивах очень хорошо работала школа этого села Ромашино. Они принимали ученики активное участие в поиске в архивах Крыма и Симферополя. И мы нашли всех, и у них свои были архивы, старожилы, кто знал, кто помнил. Пофамильно все там указаны. А потом в селе Восход Красногвардейского района мы установили и участвовали в установке памятной доски евреев, которые ушли на фронт защищать родину и не вернулись с фронта. Там около 42 человек тоже увековечили. Тоже поднимали тех евреев-колхозников, которые там жили, поднимали фамилии, имена в архивах, все восстановили и это сделали. Дальше Наум Балабан, Наум Исидорович Балабан.
Это была война, насколько помню, за увековечение его памяти Все, наверное, журналисты Крыма точно помнят эту переписку многочисленную. Наум Балабан – это врач, известнейший врач, который погиб в годы войны вместе со своими подопечными. Он лечил душевнобольных. И, к сожалению, когда Крым находился под оккупацией немецко-фашистской, к сожалению, его подопечных приговорили к смерти, и Наум Балабан отказался покидать.
Его долгое время не трогали. А он в больнице, спасая людей, евреев, давал им другие имена, давал другие фамилии и назначал им лечение как психически больным, то есть они как бы не подсудны, не несут ответственность за свои действия. А потом его выдали, конечно. Ну, как обычно у нас бывает. Кто-то
предал.
Ну,
к сожалению, да.
И всех расстреляли, и его тоже. Там есть несколько легенд, или он отравился сам по входу,
да,
или его
помню,
расстреляли.
Да, насколько там смерть до сих пор непонятна, спорят о ней, то ли отравился, то ли расстреляли, то ли вот как он погиб. Но сам факт остается фактом. Героический человек, который погиб здесь в годы немецко-фашистской оккупации,
людей.
Да, спасал людей. Спасал людей и до того, будучи врачом, и вот во время войны тоже до последнего.
Благодаря ему у нас и мединститут появился, и медтехникум появился, и он долгое время был главврачом психиатрической больницы. Так она и называлась, Балабановская, Розочка Балабановская.
Ну вот сейчас в Симферополе эту психиатрическую больницу больше зовут Розочкой, потому что раньше называлась улица, на которой она находится, улица Роза Люксембург. Имя Наума Балабана было забыто, затерто, как-то старались об этом не вспоминать. Вот, но все-таки вам удалось добиться того, что...
Больница. Было два этапа.
Присвоили его имя.
Почетное имя Наума Сидоровича Балабана. Вначале мы добились, чтобы на административном корпусе поставили большую мемориальную доску. И там была история его работы, история его жизни. А после этого мы стали просить вот по присвоению. И глава республики нас услышал. И 9 октября 2017 года вышел указ главы республики Крыма Сергея Аксенова о присвоении больницы почетного имени Наума Балабана, за что ему большое спасибо.
В студии председатель региональной национальной культурной автономии евреев Крыма Анатолий Исаакович Гиндин. И говорим мы об известных евреях в Крыму, о еврейской культуре на полуострове. Вот, в частности, о таком героическом человеке, как Наум Балабан, которому удалось, имя которого удалось присвоить нашей психиатрической больнице, где он долгое время работал и где, в общем-то, погиб во время Великой Отечественной войны.
Вот перед вами книга «Евреи-колхозники». Их уже две, есть продолжение, и сейчас мы готовимся выпустить третью книгу «Судьбы евреев-колхозников в наше время». И там будет большой глоссарий о всех известных евреев Крыма, которые внесли свой вклад в историю, культуру, сельское хозяйство, в развитии нашей республики.
Какие-то еще памятники планируете вот устанавливать, восстанавливать, может быть? В частности,
10-й километр Феодосийского шоссе.
Были разговоры, для наших слушателей поясню. На 10-м километре Феодосийского шоссе, вот в 10 километрах от Симферополя, крымской столицы, находится расстрельный ров, где покоятся много тысяч расстрелянных евреев и крымчаков, которых тоже расстреляли во время Великой Отечественной войны, во время оккупации. Очень и очень трагическая судьба, и там есть небольшой, ну, такой мемориальный обелиск, да, но, в общем-то, он достаточно незаметный. Много было историй, что туда приходили гробокопатели, которые раскапывали эти могилы, там некоторых все-таки там ловили, сажали, но люди продолжали зачем-то приходить и вот тревожить мертвых. Вот каждый год туда приезжают почтить память погибших представителей власти крымской и представителей еврейских общин, вот, крымчатской общины. Вот. И были разговоры, помню, чтобы там сделать такой уже полноценный мемориал, а не просто вот один обелиск.
По различным архивным оценкам, архивным исследователям и данным, там расстреляно от 16 до 25 тысяч человек. Евреи, крымчаки, цыгане и пленные моряки. Что печально, то что после освобождения Крыма сразу начались там раскопки. Потому что я подозреваю, что из тех, кто участвовал в расстрелах, он видел, что у людей отбирали золотые изделия. Как это происходило? Людей собирали на опорных пунктах, говорили им, что мы вас вывезем на работу в Европу, берите с собой только ценные вещи, теплые вещи, ну и ключи от квартиры, все. Потом ключи от квартиры отбирали, людей раздевали, но недолго, а до нательного белья. Кто-то что-то мог на себе спрятать. И теперь эти гробокопатели ищут эти ценности, используя современные сканеры, используя современные перфораторы, потому что около 30 лет назад сделали саркофаг. 35 сантиметров бетона, перекрыли ров длиной 737 метров, шириной 25, и перекрыли его бетоном. А сейчас это все разбивают и ищут эти драгоценности.
Очень печальная тема, и мы продолжим говорить об этом мемориале в следующей части нашей программы. В эфире программа «Национальный вопрос», в студии Анатолий Исаакович Гиндин, председатель региональной национальной культурной автономии евреев Крыма.
«Национальный вопрос». Крым.
Мы продолжаем нашу программу. В студии Анастасия Жукова и наш гость сегодня – председатель региональной национальной культурной автономии евреев Крыма Анатолий Исаакович Гиндин. В прошлой части программы мы затронули тему мемориала под Симферополем на 10-м километре Феодосийского шоссе. Там похоронены много тысяч, по разным подсчетам, там от 16 до 20 тысяч евреев, крымчаков, цыган, моряков, которые были расстреляны во время немецко-фашистской оккупации Крыма. И там сейчас планируют сделать уже полноценный мемориал, насколько я понимаю, да, Анатолий Исаакович?
Да, есть у нас еврейская организация, называется Всекрымский еврейский конгресс. Они занимаются, им поручили, и они занимаются проектированием мемориального комплекса. Главное, чтобы там было красиво. Главное, чтобы туда можно было подъехать и почтить память, потому что сейчас идет строительство федеральной трассы, и там уже останавливаться будет нельзя. Поэтому должны быть предусмотрены...
Да, то есть на обочине уже не встанешь, потому что трасса будет скоростная и...
Без остановок.
Без остановок.
По нормативам остановки, разъезды, съезды через 6-7 километров на такой трассе. То есть это будет километр за 4 до этого и километр через 2-3 после этого.
Значит, нужен некий съезд, чтобы можно было,
да,
подъехать.
Чтобы была второстепенная дорога, потому что у меня было несколько писем от Министерства транспорта, что подъезжайте, пожалуйста, со второстепенной дороги Кичкемецкая Феодосия. Ну, это вы представляете, да? Ну, это через садовые участки в зимнее время.
Если честно, да, для наших слушателей объясню. Если там можно удобно подъехать только со стороны основной трассы Феодосийской, где сейчас идет строительство трассы Таврида. Вот все остальные какие-то подъездные пути, это что называется по полям, через деревни, через степь. Вот. И это довольно сложно, да, подъезжать с какой-то другой стороны.
Ну, я надеюсь, что будет понимание и что от развязки будет, от первой же развязки перед мемориалом будет съезд и параллельная дублирующая дорога специально для подъезда к этому месту. Потому что 11 декабря мы туда выезжаем, собираются еврейские организации, собираются национально-культурные автономии, религиозные организации, городские власти, республиканские власти, и чтобы всем было комфортно и удобно. Там должна быть обеспечена охрана этого места. Сейчас много электронных систем защиты, поэтому проблем с этим не будет. Но пока это будет все сделано, гробокопатели до сих пор копают, и никто не может их до конца остановить.
То есть, несмотря на вот этот вот саркофаг, которым покрыли,
пробивают,
рвы, все равно пробивают.
Пробивают. И сейчас вот идет судебный процесс над двумя гробокопателями, которые...
Их поймали, по-моему, несколько лет назад, если это те же гробокопатели, о которых я думаю, отец и сын.
Полющики, да, отец и сын, семейный подряд.
Боже, вот так вот. Вот отец и сын, чем занимаются, вот какой семейный бизнес, да? Нужно прийти на ров и копать могилы в поисках каких-то украшений, которых, может быть, там и нет.
Да, ну, ищут. Когда где-то в 60-х годах взяли там группу, то у них тогда обнаружили в 80-х годах около 80 тысяч рублей. Можете представить, тогда 5,5 тысяч рублей это стоило «Жигули». То есть доходный бизнес, продавали золото стоматологам и ставили, тогда было модно, золотые зубы. Можете представить, да, снимали золотые изделия и стоматологи ставили зубы. Но я надеюсь, что этому будет все-таки положен конец, потому что наша власть может решить этот вопрос, чтобы обеспечить безопасность этого места. А мы участвуем в сборе фондов по новому мемориалу, есть план реконструкции, будут и места разворотных площадок, и будет место, где можно будет провести митинг. Я надеюсь, что все это будет. Я так думаю, что в ближайшие пару лет это будет сделано.
Дай бог, а какие еще объекты вот, я не знаю, в Симферополе или в других городах вы бы хотели или уже планируете восстановить?
Вообще, вы знаете, по Крыму где-то 150 мест расстрельных, и на половине из них еще нет памятных знаков во всех районах Крыма. Поэтому есть программа, чтобы никто не был забыт, а всех помнили по программе памяти, чтобы установить памятный знак на каждом этом месте. Есть у нас еще еврейское кладбище на улице Широкой.
Тоже в Симферополе.
В Симферополе. Это в районе железнодорожного вокзала. Так, недалеко, метров 600-700. Оно было открыто в 1911 году в связи с большой смертностью еврейского населения и отсутствием мест на старом кладбище. Вот открыли новое. И оно работало до войны. До 41 года. В 41 году немцы стали его грабить, и из памятников, из мемориальных плит строили хозяйственные постройки, дороги к своим складам. Кощунственно поступали.
Я напоминаю, что в студии председатель региональной национальной культурной автономии евреев Крыма Анатолий Исаакович Гендин, и говорим мы о еврейской культуре в Крыму, об истории евреев в Крыму и об известных представителях еврейского народа на полуострове. Итак, кладбище по улице Широкой, еврейское кладбище, старинное.
Да, и поэтому где-то лет 20 назад четвертую часть кладбища город забрал под постройки. И там построили склады. Ну, это ж кощунственно. Его закрыли, в 64-м году окончательно, потому что уже территория была полностью использована. И когда забрали и на костях построили там эти склады, то было большое возмущение еврейского населения. Но нам сказали тогда, у кого есть там родственники, перенесите на Абдал.
Вот. Абдал – это основное симферопольское кладбище.
Да, где... сектором. Кто мог, перенес, а кто не смог, не перенесли. И на костях построили вот эти склады. Это очень печально.
Ну, а в перспективе что там все-таки? Хотите
перспективы мы просим, чтобы облагородить это место и как оставить его как памятник, потому что оно историческое кладбище. И было бы неплохо сделать мемориал этим воинам.
А вот скажите, по поводу, например, синагог. Хватает ли в Крыму на сегодняшний день вот, культовых религиозных сооружений для всех верующих? Потому что очень много, в том числе, синагог было разрушено как в советское время, так и вот во время войны, во время оккупации. То есть в этих зданиях открывали все, что только можно. Их некоторые сносили просто, некоторые, что называется, перепрофилировали, да, то есть там совершенно изменяли внешний вид. Как сейчас, хватает ли? Вот,
вы знаете, что перепрофилирование началось в 30-м году.
Да, то есть это же еще до войны началось,
да,
перепрофилирование синагог, вот, и в том числе и других храмов. Вот наш тот же собор Александра Невского взорвали, их не немцы взорвали его здесь,
да,
задолго до войны, свои же.
Тогда считалось, что опиум для народа – это религия, и с ней боролись всеми возможными.
Да, и в том числе иудаизм тоже признали опиумом,
да.
И синагоги, конечно, сильно пострадали.
У нас только в Симферополе было 11 синагог. Сегодня в живых вот, исторических зданий синагог осталось наше на Сергея Ценского, 61. Вот потом есть здание, приспособленное под синагогу, она теперь центральная синагога, на улице Краснознаменной, 78. Она стала функционировать после войны. Вот. И есть еще одно здание, арендуемое, угол Жуковского, угол Гоголя в центре города. Тоже. Хватает, но мы хотим построить еще одну синагогу на Объездной, на Гурзовской. Там выделено место, есть проект. Большое участие в этом принимал в свое время Миримский, депутат наш. Но, к сожалению, он умер, вот, и вот решили все-таки там построить эту синагогу.
В центре Симферополя взорвали большую, очень красивую хоральную синагогу.
Да, на улице проспекта Кирова. Там, кстати, был и костел, там была синагога,
да,
и там был еще храм.
Да, там был целый комплекс культовых зданий религиозных, совершенно разных конфессий. На самом деле это для Крыма нормально. У нас вот до сих пор в центре Симферополя соседствует несколько православных храмов, мечеть. И как-то вот это все да, воспринимается совершенно спокойно.
И все тогда уничтожили, к сожалению. Вот хоральная синагога, она была самая красивая, одна из самых красивых в Европе. И, к сожалению, не удалось ее сохранить. Вот. Но сегодня да, то количество евреев, которые есть, достаточно будет, если отремонтируем наше здание по Сергея Ценского. Второе здание – это на улице Краснознаменной. И третье, которое построят на улице Грузовской.
А вот если, скажем так, осталось не так уж много времени, если подытожить, вот для туриста, который приезжает в Крым, и он хочет познакомиться с еврейской культурой и историей на полуострове, вот какие места вы бы ему посоветовали посетить, как вот построить свой маршрут, если вот я приезжий, хочу узнать об известных евреях в Крыму, да, о том, как вообще живет еврейская община, хочу посмотреть, какие достопримечательности, куда мне ехать?
Если Симферополь, то для начала можно прийти в синагогу на Краснознаменной 78. Все праздники, все молитвы, шаббаты, абдала и каждодневные молитвы там происходят. Он может окунуться в еврейскую жизнь и посмотреть, пока будет строиться другие здания синагог и восстанавливаться. В Евпаторию он может приехать на улицу Просмушкиных, 37. Там синагога Игея Капай и еврейское кафе Йоскин Кот.
Очень
синагоге.
Известное место, очень вкусное. Должна признать, прекрасно.
К радости, та синагога сохранила свой первоначальный образ.
Да, одна из немногих, мне кажется.
Да, среди немногих. Потому что там только лишь внутри была маслобойня. Вот, и поэтому все там осталось там, как и было. Ее почти восстановили. Сделали красивый двор, сделали красивое кафе, и люди могут отведать и еврейскую кухню, и посмотреть на еврейскую религию.
И котов там, кстати, действительно много. Вот, видимо, название притягивает.
Да, да. Можно поехать в Керчь, и Керченская синагога. Правда, ее реконструировали, но фасад остался, и внутри религиозная организация тоже работает, можно тоже познакомиться с нашей жизнью. Так что мест достаточно для знакомства, и чтобы войти в нашу жизнь и почувствовать наш еврейский колорит.
Всех ждем в Крыму, обязательно с нашей
приглашаем.
Еврейской кухней, с еврейскими памятниками, с еврейскими праздниками.
В Симферополе открылся ресторан еврейской кухни «Так и да», совсем недалеко от вас на Фабричной 3.
Боюсь, это вырежет как рекламу.
Нет, это наша кухня. Мы тоже приглашаем. Вы же говорите еврейские места.
Да,
пожалуйста.
Спасибо вам большое, Анатолий Исакович, что вы пришли к нам сегодня в эфир. Напоминаю, у нас в гостях был председатель региональной национальной культурной автономии евреев Крыма Гиндин Анатолий Исакович. В студии работала Анастасия Жукова. Всем спасибо, кто нас слушал.
Национальный вопрос. Крым. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.